Відомо, езжала Мажуй, мы пересекли пустыню и оказались в горной стороне, название которой я не знаю, поскольку не у кого было спросить. Возле входа в ущелье, окутанное зловонным дымом бурого цвета, жезела стала издавать тревожные звуки наподобие сверчка. Вы совсем было направились к ущелью, но я предложил подождать до утра. Вечером на дежурном облаке за мной прибыл нарочный от сына неба. Возникла высочайшая нужда в моем присутствии на заседании Государственного совета. Дело в том, что несовершенный обременен при дворе высоким званием министра без определенных занятий. Но тревожит меня очень редко и по самым важным вопросам. Я подумал, что возникли какие-то сложности с престолонаследием и устремился вместе с посланцем в Поднебесную, страшась смуты и гражданской войны. Вы же сочли действия бедного монаха вполне правомерными и согласились дожидаться меня на этом же месте. А я задумал воспользоваться случаем и одоложить у своего учителя Шена несколько очень сильных амулетов. Я надеялся обернуться за сутки, но...
Что случилось, сэр Лю? Вы прогневили своего повелителя, и он заточил вас в темницу?
О, если бы так!
Бедный монах безжалостно разорвал на груди новый халат.
Заседание совета было посвящено какому-то ничтоженному делу, а мой вызов явился следствием ошибки младшего писаря. Но, кажется, я догадываюсь, кто переложил руку к этой ошибке. С горя я пошел в квартал увядающих хризантем к знакомой певичке.
Да не казнись ты так, дело житейское. А потом?
Словом, когда меня обобранного до нитки нашли в канаве ученики, прошло несколько дней. Я прибыл на место встречи за большим опозданием. Вы ушли за полуденной росой, оставив красную птицу дожидаться меня.
Так куда ж все-таки делся Будимир?
Благородный петух дал мне понять, что его предназначение выполнено, взмахнул крыльями и устремился в небо, где ему и положено пребывать.
Жихарь поглядел на солнце. Будимира там не увидел, только очи заслезились.
«Я думаю, что с нами он тоже попрощался», — сказал Яртур. «Но что же было дальше?»
«Семь дней и семи ночей я порождал вас в этом угрюмом месте, питаясь только персиковой настойкой, потому что яство берег для вас. Наконец, из дыма вышел Яотун, несший на плечах Жихана. Вы были облачены в эти тряпки. Тела ваши были жестоко изранены, а разум помутнен. Вы походили на узников, только что отбывших длительный срок в подземелье, и говорили на непонятном мне языке. Поэтому я так и не узнал, что таилось в ущелье. Особенно плохи были вы, Жихан. Пришлось соорудить носилки. Яотун безропотно выполнял все мои команды, словно стальной солдат из легенды. И мы пошли туда, куда вел нас жезл, и пришли. Тут и сработало заклятие злокозненного Мяоена, а остальное вы знаете.
«Ладно, — сказал Жихарь, — что было, то прошло. Кто-то нас там здорово измордовал. Пахали, что ли, на мне? И отчего у меня грудь горит?»
Он разорвал свой балахон, свел глаза вниз, но рассмотрел только красную воспаленную кожу, испещренную синими линиями.
«Накололи! Что у меня там?»
Татуировка, дорогой Ижихан, причем выполненная отнюдь не рукой мастера. Достаточно сказать, что она одноцветная. На правой и левой сторонах груди изображены две головы, глядящие друг на друга. Головы принадлежат мужчинам. Один из них не обременен волосами, зато имеет бородку мудреца. Другой – густоволос и усат. Усатый держит во рту причудливо изогнутую флейту. Кто они такие, несовершенный не знает. К сожалению, это не единственный рисунок на теле Жихана.
«Разберусь я в свое время с этим ущельем», — пригрозил Жихарь. «А пока надо разобраться со змеем. Встали и пошли».
Они приблизились к самому краю обрыва. Море было зеленое и даже на вид теплое.
«Заодно и помоемся», — сказал Жихарь и ахнул. «Где ж змей?»
«Вы не туда глядите, сэр-брат. Вот же он!»
«Какой маленький! Больше разговоров!»
«Это обрыв высокий. Видимо, нам следует на всякий случай попрощаться».
«Да ты что! Мы еще с тобой погуляем, погоняем мироеда, за звездой сходим, посмотрим, как они там. Молчу. Меч добудем этот, как его».
«Несовершенный, хотела бы сопровождать вас».
«Все мы несовершенные», — сказал богатырь. «Однако совершенные на печке сидят, а мы там, где еще никто не бывал».
Лю седьмой размотал свой длинный пояс, и все трое, не спеша, осторожно стали спускаться к морю.